Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Архипастырь» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях владыка Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский. Владыка, здравствуйте.
Добрый вечер.
Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Бог благословит.
Спасибо, Господи. Дорогие друзья, сегодня у вас есть возможность задать вопрос владыке Игнатию. Вы можете позвонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-6244 и задать интересующий вас вопрос. Владыка, в этом году исполняется 125 лет Выборгской епархии. Пожалуйста, расскажите о том, какие мероприятия будут проходить в связи вот с этой датой в епархии, которой вы управляете.
Ну, я внесу маленькую поправку не в этом году, а в 17 году. 125-летие учреждения Выборгской финляндской епархии. 125 лет тому назад из викариатства была образована самостоятельная епархия, которая распространялась на территорию и Финляндии. И в связи с этим, конечно, самое главное событие, которое будет иметь место в епархии, это визит Святейшего Патриарха 19 августа следующего года. Конечно, будут проведены различные конференции, ведь это дата, которая должна быть замечена не только в городе Выборге и Выборгской епархии, но и, я думаю, и во всей России. Тем более 17-й год, он такой на даты насыщенный, в столетие потрясений, которые были в Российской империи. А 18-й год тоже большая дата, хотя ее невозможно называть датой, потому что будет столетие Выборгского погрома, когда более 500 человек расстреляли прямо в городе Выборге жителей, простых людей. Это 18-й год. И 18-й год также для Выборгской епархии юбилейный. Будем праздновать 625 лет Арсения Каневского монастыря.
Благодарю вас, владыка. В связи с вот этим юбилеем возникает вопрос. Часто люди долгое время копят деньги на поездки в святые места, значит, в Иерусалим, в Италию, в Грецию. И относятся так несколько, бывает даже пренебрежительно, к местным святыням, да, рассчитывая на то, что вот именно там, куда они поедут, они обретут вот такую духовную радость. В связи с этим, вот, может быть, вы расскажете о тех святынях, которые есть в Выборгской епархии, чтобы познакомить наших телезрителей?
Я вот стал говорить о Каневце. У нас единственный монастырь, мужской монастырь, который находится на Ладожском озере, островной монастырь. И это единственный монастырь во всей Ленинградской области, именно островной. Я делаю акцент на происхождении монастыря. И в монастыре хранятся мощи преподобного Арсения Каневского и чудотворная икона Каневской Божьей Матери. Этот остров связан с историей как раз с той землей, которую вы упомянули, Афоном. Преподобный Арсений, перед тем, как пришел на остров, он более 3 лет подвязался на Афоне. И в этом году удивительно, тысячелетие русского присутствия на Святой горе Афон. А вот имя преподобного Арсения напрямую связано с Афоном. И уже через 3 года, когда он покидал остров, то получил благословение от игумена монастыря, это Хилендар, получил благословение, икону, которую он, и были произнесены удивительные слова настоятеля монастыря Афонского с тем, чтобы он образовал обитель на севере. И тогда преподобный очень долго искал место, и несколько раз ту лодку, на которую он плыл, прибивало к острову Каневец. И он понял, что это промысел Божий, что Матерь Божия его останавливает здесь. И вот 625 лет основания обители, и я надеюсь, что это торжества, которые будут в обители, они именно дадут людям возможность увидеть свои святыни. Конечно, хорошо побывать на Афоне, на Святой Земле или в каких-то иных других местах, но я, как часто говорю, что очень плохо. Мы плохо знаем свою историю, свои святыни, которых у нас предостаточно. И, может быть, та ситуация, политическая ситуация сегодня, которая немножечко заставила пересмотреть отношение к зарубежным поездкам, даст возможность посещать свои святыни, молиться у этих святынь и, самое главное, узнавать лучше нашу историю.
Спасибо, Владыка. В связи с тем, что мы с вами заговорили о монастыре, от наших телезрителей поступил вопрос о монашестве. Вот если делать выбор в сторону монашества, то, по вашему мнению, какими качествами должен обладать человек для того, чтобы на этот путь вступить?
Вы знаете, Господь призывает к служению, как к служению в священном сане, так к служению в монашеском звании. И поэтому качества, обычные человеческие качества. Ведь человек, избравший путь монашества, я не говорю об отшельниках, он должен понимать, что через непростой тернистый путь Господь его призывает к спасению его души. И поэтому, и как каждый порядочный человек, должен обладать и любовью, и терпением, и смирением, потому что монашество позволяет человеку, стяжа в себе вот эти дары Духа Святаго, преобразовывать свою душу.
Спасибо, Владыка. А вот Коневецкий монастырь, насколько он открыт для тех, кто желает монашеской жизни, то есть вот для приема новых послушников и насельников?
Он полностью открыт, Коневский монастырь. Поэтому и трудники приезжают, трудятся в летний период и в зимний период. Поэтому Коневец открыт для всякого желающего. Кто пожелает, может быть, приехать поработать, кто пожелает попробовать себя испытать в монашеском делании. И приходят, приезжают, и есть специальное время, которое дается для искуса, когда человек себя должен раскрыть, показать, узнать, способен ли он вообще к монашескому служению. Поэтому милости просим всегда, кто пожелает, мы всегда разместим в монастыре.
А если говорить о других обителях, есть ли на Выборгской земле и другие монастыри?
Нет, у нас только один мужской монастырь на Коневце.
Ну, это такое очень яркое место, поэтому...
Ну и в этом году также 25 лет начала монашеской жизни на Коневце. Я уже рассказывал, говорил о том, что есть такая история. 25 лет тому назад появилась статья в газете, и было написано, что сдается в аренду остров. И тогда владыка Иоанн покойный Снычев, митрополит, пригласил отца Назария и благословил поехать посмотреть. И вот 25 лет в этом году пребывания, возрождения монашеской жизни на Коневце мы будем праздновать 28 мая. И этот день плюс ко всему Святейшим Патриархом обозначен как день обретения мощей преподобного Арсения Коневского. У нас вот такие ожидают мероприятия.
Замечательно, очень много таких праздничных событий нас ожидает. Владыка, скажите, пожалуйста, вот также вопрос поступает от наших телезрителей. Если человеку приходится делать какую-то работу, которую ему делать не хочется, но которую ему поручили, или же в церкви нести такое послушание, ну, с которым, по мнению священного начальства, он может справиться, но которым вот ему совершенно заниматься не хочется. Каким образом такой человек может обрести то смирение, с которым он сможет эту работу выполнять и даже с радостью?
Есть хорошая поговорка: «Ни вольник, ни богомольник». И когда у тебя на душе нет расположения к той или иной деятельности, то много пользы ты не принесешь. Конечно, нужно себя воспитывать, нужно учиться. И, наверное, жизнь для этого и дана, чтобы человек постигал, открывал в себе вот этот дар Божий. Но если уже совсем не лежит душа, то лучше не браться, потому что нежели испортить порученное дело и никогда больше не вернуться к нему.
Спасибо, Владыка. А какое количество времени требуется человеку, который уже попал на послушание в монастырь, ну, чтобы понять, что вот он действительно способен, значит, быть монахом вот, и способен к такому сугубому служению? Вот в частности, в Каневецком монастыре есть какие-то рамки?
Вы знаете, это может быть по-разному. Может быть год, может быть месяц, может быть 2 года, а может быть человек всю жизнь может прожить и не прийти. Поэтому здесь таких ограничительных сроков нет. Совет братьев решает, принимать ли того или иного человека в число братьев монастыря, облачается в одежды. Ну, это по-разному бывает. А бывает, человек ломается и уходит из монастыря. Тоже такое бывает.
Спасибо, Владыка. Вопрос от студентов Духовной академии. Вы несете епископское служение, и ребята интересуются. Вот священнослужитель, который сподобился вот такого нелегкого, да, но и в то же время благодатного служения епископского, как он себя ощущает внутренне, как в последующем строится его отношение с паствой?
Во-первых, это крестоношение, и епископское служение, и священническое служение. Если тебя Господь призывает к высокому служению в роли епископа, конечно, это большая ответственность. Ведь ты, каждое твое слово, каждый твой поступок — это есть и оценка общества. Мы сегодня видим, как эту ответственность возлагается и на молодых архиереев, способных и устроять административную жизнь епархии. Мы сегодня видим большое количество архиереев, которые появляются, деление епархии. И, конечно, здесь должны быть и качества администратора, и пастыря, и обладать способностью разговаривать с людьми, приводить в церковь, работать с молодежью и с многими-многими направлениями. Поэтому, конечно, еще раз скажу, это крестоношение, но Господь не по силам креста не дает. Если Господь избирает, то значит знает, что ты сможешь с этим справиться. Это самое главное. И, конечно, это молитва, это совершение богослужений, это предстояние у престола, это очень требует много сил, здоровья, но это благодатное служение церкви.
Спасибо вам за ответ, Владыка. Вот возникает еще один вопрос к вам. Мы знаем, что каждый епископ несет на себе очень много послушаний, и вот вы, Владыка, в том числе. Отсюда возникает вопрос. Сегодня очень актуальны разговоры о времени, как правильно им распоряжаться, как правильно вот распределять свое время. По вашему мнению, каким образом человек может правильно и плодотворно распределить свое время, чтобы не тратить его впустую?
Ну, это тоже специфика, ведь люди разные. Кто-то распределяет время. Чем меньше свободного времени у человека, тем лучше. Особенно для людей, облеченных в монашество, особенно для людей, находящихся в священном сане. Чем меньше свободного времени, тем лучше. И поэтому всегда распределяешь свое время так, чтобы был загружен как можно больше. Но среди всего этого еще нужно найти возможность что-то почитать, что-то посмотреть. И еще встречи, поэтому мой, например, график, он довольно-таки загруженный. И плюс мое послушание еще в Москве в качестве председателя отдела по делам молодежи синодального отдела, настоятельство на Крутицком подворье, все это требует большого времени и больших забот.
Владыка, скажите, пожалуйста, а вот при такой загруженности вы успеваете что-то читать? Если у вас находится для этого минутка, то вот какое чтение вас радует?
Я только успеваю читать, когда лечу в самолете. iPad, и у меня книги закачаны. Ну, где-то вот я успеваю. Но я обычно перечитываю классику. Сейчас, например, читаю «Мертвые души» Гоголя. Хотя это уже не первый раз. Потому что каждый раз, когда открываешь книгу, даже уже знакомую книгу, то можно почерпнуть что-то новое, особенно среди классики и к современной жизни, и к твоей работе с молодежью, и много-много другое. Поэтому приходится, ну, не так часто получается.
Спасибо, Владыка. Вот по поводу чтения. Часто бывает так, что миряне увлекаются чтением монашеских трудов, в том числе, ну, и отцов церкви, ранних, периода раннего монашества. Возникает вопрос, вот насколько уместно увлечение человеку, который живет в миру, не несет монашеского подвига, таких очень строгих аскетических сочинений?
Но если у человека есть желание читать отцов, то это вообще замечательно. А если еще в подлиннике, если кто-то владеет греческим языком, там, латынью, то замечательно. И поэтому для светского человека, изучающего творение святых отцов, это, я считаю, нормальное явление. И не только лишь отшельники, аскеты, монахи должны читать, но и человек светский, он вполне может многое почерпнуть из от святых отцов, очень полезного для своей духовной жизни. А уже для студентов учебных заведений тоже это немаловажно. Но я знаю, что студенты читают, и в подлинниках читают, и работают, пишут работы. Поэтому чем больше будут отцов читать наши люди, тем больше будут познавать.
А что бы вы посоветовали нашим телезрителям, вот исходя из личного опыта чтения святоотеческой литературы, вот сейчас на период поста, когда еще есть время?
Да можно все что угодно. Можно и «Добротолюбие» нормальным, простым языком. Можно и «Анна Златоуста» читать на время поста. Много и отцов IV века. Так что, а вообще лучше всего читать книгу книг, Слово Божие. И если в пост, хотя бы за пост, сумеет человек прочитать Ветхий и Новый Завет. Я знаю таких людей, которые на время Великого Поста берут на себя такое обязательство прочитать Библию от корки до корки. И у людей получается. Это как некий тоже, как подвиг, постовой подвиг. Вот. И поэтому, если Слово Божие за пост прочитать полностью, то это будет очень полезно.
Спасибо, Владыка. Но вот, к сожалению, далеко не каждому удается прочесть Библию за пост целиком. Мы знаем, что существуют даже планы чтения Библии, да, для того, чтобы как-то свое чтение систематизировать, вот, и действительно за год справиться с книгой книг. Но вот если мы берем как раз период поста, то, по вашему мнению, какие книги Ветхого, Нового Завета следовало бы прочесть в первую очередь человеку, который, может быть, впервые взял в руки Писание?
Если впервые, то я думаю, что надо начать с Нового Завета. Потому что очень будет тяжело начинать с Ветхого Завета, особенно там исторические книги. Вот. И для того, чтобы они были более-менее понимаемы, то, конечно, надо Новый Завет прочитать. Деяния апостолов, послания, может быть, труднее тоже будут даваться. Но, прочитав в Евангелии, уже можно потом приступать и к чтению Ветхого Завета. Поэтому книгу Иов, притчи, весь состав, весь свод Библии, они все очень нравоучительные и полезные книги для чтения.
Спасибо, Владыка. У нас есть звонок из Москвы от Виктора. Давайте примем этот звонок. Виктор, здравствуйте. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем.
Здравствуйте, Владыка. Здравствуйте, ведущий. У меня два вопроса. Первый вопрос. Мне нравится Жанна д'Арк. В католической церкви она канонизирована. Могут ли православные ей молиться? Ведь она мученица. И второй вопрос. Дальний Восток заселяется китайцами, а нынешняя чекистская власть ничего не предпринимает. Как вы считаете, нужно ли принимать какие-то меры против этого? Спаси Господи.
Да, интересный вопрос из Москвы, а касается из Читинской области. Ну, знаете, это, наверное, политический вопрос заселения. Трудно мне ответить, меры принимать. Самое главное, чтобы мы не теряли свою историю, чтобы мы не теряли православие. А если люди заселяются, ну, можно обращаться, но среди вот этого всего не нужно проявлять какую-то озлобленность, проявлять какую-то ненависть. А что касается Жанны д'Арк, она канонизирована католической церковью, но в святцах нашей церкви нет ее, поэтому, ну, если кто-то хочет молиться о Жанне д'Арк, то пускай молится. Хотя я не вижу в этом. У нас своих прекрасно есть плеяда мучеников, исповедников, новомучеников, которым нужно молиться и нужно помнить подвиг этих замечательных людей.
Спасибо, Владыка. А вот по поводу как раз житий святых, да, часто возникает вопрос, ну, что, с чего начать чтение, например, вот такого о том, чтобы систематически понять, ну, вот с первых дней христианства, предположим, на Руси и далее. Кого бы вы посоветовали почитать, вот какой-то корпус сочинений, может быть?
Дмитрия Ростовского. Опять же, и текст воспринимаемый, интересный текст, поэтому лучше, чем, наверное, Дмитрий Ростовский, свод, вот, житийный свод, никто, наверное, не предложил. Поэтому я для новоначальных прекрасно было бы прочитать Дмитрия Ростовского.
Спасибо, Владыка. А вот современные, так скажем, даже не пересказы, а переосмысления житий святых, которые, предположим, вот издает издательство Никея, такие вот, основываясь непосредственно на документах, там, на свидетельствах, на вот, литературе, то есть, ну, без выдумок. Как вы думаете, такие вот интересные опыты, они уместны?
Уместно. Ну, сейчас очень много литературы, которая переиздается. Самое главное, всегда надо смотреть. Гриф одобрено с издательским советом Московской патриархии, потому что многие... Было время, когда бум пошел на издания. Какие-то перепечатки, какие-то новые своды, изложения. И среди этого всегда закрадывались сомнительные тексты. Поэтому, когда мы берем в руки книгу, открываем книгу и видим, что одобрено издательским советом, то значит, литература, допущенная до чтения. Вот это самое главное. А так, конечно, есть сегодня, слава богу, есть возможность. Сегодня есть возможность через интернет найти любую книгу. На языке или на английском, на французском можно огромные библиотеки перелистать, поэтому проблем сегодня нет. Но лучше всего, когда книга имеет гриф. Гриф одобрен издательским советом Московской патриархии.
Спасибо, Владыка. Еще один вопрос из сферы духовной жизни. Часто человек, принимая решение бороться с каким-то грехом, с какой-то своей страстью, да, он ищет себе духовника, который бы дал ему возможность взять на себя какие-то обеты, то есть дать очень строгие обещания. Ну, вот мы знаем, что человек, когда принимает монашество, берет, дает обеты. Вот. Ну, также и существует опыт, когда и миряне это делают. Так ли это необходимо? Или можно просто, заручившись поддержкой духовника, с Божьей помощью начать бороться с каким-то своим недугом, с каким-то грехом?
Ну, надо помнить, если ты даешь обет, то ты должен его исполнять. Если ты не уверен в себе, в своих силах, если ты знаешь, что ты не сможешь справиться, то лучше такие обеты не давать. Но опять же, мы возлагаем все на милосердие Божие и знаем, что в молитве, в таинствах церкви ты просишь у Бога силы, помощи, чтобы Господь тебе помог справиться с тем или иным пороком, с тем или иным грехом. И если даже ты оступаешься и снова повторяешь, то ты имеешь возможность через таинство исповеди, через таинство покаяния, причащения восстановить тот разрушенный союз человека с Богом. Ты имеешь возможность снова дерзать, обращаться и просить Господа, чтобы Господь простил тебе твои грехи. И самое главное — молиться, просить, и Господь даст.
Спасибо, Владыка. Вопрос о поиске духовника, ну, это всегда актуальный вопрос, и у нас, нам часто его задают, у нас его часто спрашивают по поводу того, что вот, предположим, где-то в святом месте далеко у меня встретился такой, да, старец, которого я вот почувствовал, что он может быть моим духовником. Но вместе с тем у человека часто не бывает возможности долгое время посетить то место, в котором он был. Вот. А священник из соседнего храма, ну, может как-то не подходить, по мнению этого человека, под критерии духовника. Вот возникает вопрос, насколько уместно и нужно ли человеку искать духовника в таких отдаленных, таких особых местах, да, когда ну, в шаговой доступности от дома есть там несколько храмов, где можно было бы присмотреться к священнику и сделать какие-то выводы.
Только чтобы не найти лжедуховника. Такие, знаете, есть категория лжестарцев, которые, даже находясь в таком незрелом возрасте, берут на себя вот обузу этого духовничества. И потом людей вводят в заблуждение. Поэтому есть священник в храме. Конечно, это тяжелый шаг – выбрать духовника. Человека, который бы тебя по жизни вел, который помогал бы тебе в решении твоих духовных проблем, в решении твоих каких-то своих духовных вопросов. Это самое важное. И если есть такие люди, то слава Богу. А если нет, то, опять же, остается молиться и просить, чтобы Господь открыл. Но избегать, например, исповеди и причастия, ссылаясь на то, что у меня нет такого человека, это недопустимо. Есть священник в приходе, приходи к нему на исповедь, или, по крайней мере, где-то можно найти, приходи на исповедь, исповедуйся, и тебе Господь поможет и найти хорошего, достойного духовника.
Спасибо, Владыка. Мы уже говорили о том, как понять, что вот человек склонен к монашеству, но сегодня и многие молодые люди, и люди постарше принимают решение о том, чтобы вступить в священный сан и послужить Матери Церкви в священном сане. Возникает вопрос, как человеку понять, что это его? Опять же, как себя испытать и как не ошибиться, чтобы не оказаться таким нерадивым пастырем?
Это самое главное. Это не простой вопрос, потому что выбор священнического пути служения церкви, людям, это очень такой испытующий вопрос. И человек должен понимать, что отныне, если он избирает путь служения церкви в том или ином сане, да, то обратного пути уже нет. И для того, чтобы, конечно, здесь важен, опять же, вот тема духовничества, наверное, совет духовных людей, которые больше способны, больше разбираются. Важен, конечно, разговор с архиереем, потому что архиерей видит и знает, сможет ли человек быть священником или нет. Или, может быть, лучше ему найти место в служении, в церковном служении, не в священником, а заниматься какими-нибудь образовательными программами или еще какими-то вещами. Но служение церкви в священническом чине – это большая ответственность. И вот дай Бог, чтобы молодые люди, которые избирают этот путь, делали правильный выбор.
Спасибо, Владыка. Часто возникает такая ситуация, ну, она возникает и на светской работе, и когда человек несет церковное послушание, что ему кажется, что его таланты начальство или священноначалие не замечает. Вот. Например, он умеет там, ну, знает несколько языков, да, а сидит в трапезной и чистит картошку. Вот, и думает, ну когда же узнают, что я знаю несколько языков и там переведут меня куда-нибудь, не знаю, в канцелярию, например, да. Вот этот вопрос часто беспокоит и молодежь, и вот, возможно, тех, кто несет послушание в монастыре. Каким образом человеку здесь быть? Как-то намекать на то, что он умеет делать то, то, то и то, или же ожидать вот такой воли Божией, да, вот, и принимать так смиренно то, что ему на данный момент дано.
Если мы говорим о монастыре, то это явление опасное. Ведь почему есть настоятель монастыря, почему есть духовник обязательно? Потому что человек, который тебя ведет по жизни, он, ему лучше знать, что для тебя будет полезнее. Может быть, чистка картошки или работа на свинарнике или на коровнике, оно будет полезно. Придет время, Господь откроет и настоятелю, или наместнику монастыря, и ты займешь то долгожданное место. Но до этого ты должен пройти все ступени монашеского, если ты, если мы говорим о монастыре, послушания. Ведь человек, управляющий монастырем, не просто администратор, который следит за зданиями монастыря, а он управляет человеческими душами. И вот он несет полную ответственность. И поэтому полезно со смирением выполнять то, что тебе благословляют, то, куда тебя направляют. Поэтому здесь отсечение своей воли и принятие воли божественной.
Спасибо, владыка. Скажите, а на Каневце есть скиты?
Да, у нас два скита. Казанский скит и Каневский скит. Что удивительно, на базе Каневского скита организован детский лагерь в летний период. Детский лагерь, который уже существует практически лет 20, наверное. И на весь летний период он небольшой, на 50 человек детей. Там есть все условия, и знаю, что очень большая очередь для того, чтобы попасть в эти лагеря. Вот. Помимо скитов, помимо этого лагеря, еще на остров приезжают и лагеря из Петербурга, потом еще студенческие лагеря, поэтому монастырь летом заполняется большим количеством и детей, и молодежи, и ищущим знаний в своей истории.
А каким образом можно в этот лагерь попасть? Есть ли в интернете какая-то информация?
Да, это приход, софийский приход, приход в Пушкине. Отец Никита Зверев, отец Геннадий Зверев, они, у них уже осуществляется набор, поэтому я думаю, что проблем никаких нет. Зайти на сайт Софийского собора, и там можно и всю информацию почерпнуть.
Опыт летних лагерей, вот православных, это действительно очень интересно.
Очень интересно, да.
Повсеместно практикуется и в России, и в Греции, и вот это.
Потому что это уникальная возможность, а тем более, когда такие лагеря располагаются вблизи монастырей. Во-первых, как я сказал, изучить есть возможность изучить историю, познать какие-то вещи, которых ты еще, до которых ты еще не дорос. Плюс ко всему есть возможность свое правило, молитва, литургия, совершение каких-то там паломнических туров. Сейчас это очень распространено, и слава Богу, потому что через вот такую форму общения, отдыха, ребята в себе воспитывают очень хорошие качества, здоровые качества.
Спасибо, владыка. Вот по поводу монашества еще один вопрос. Если человек хочет монашествовать, но он, знаете, бывают такие люди, которые не склонны к общежительной жизни, которые вот как раз любят в одиночестве помолиться, как такой человек может чувствовать себя в монастыре? И если, предположим, у него появится желание уйти в скит, то каким образом он может туда попасть?
Ну, дело в том, что все равно, даже в скиту, кто пребывает, они все равно имеют связь с монастырем, на службу приходят, и так не бывает. Вот я захотел жить отшельником, но это надо получить благословение. Если ты духовно силен, имеешь силу, ведь враг рода человеческого тоже не дремлет, и может так закрутить все, что человек может и возгордиться, и попасть в прелесть духовную, это все возможно. Поэтому если человек поступает в скит, все равно он под чьим-то контролем, под руководством. Ведь и как святые отцы становились святыми, ведь у них обязательно был духовник, который очень хорошо знал их жизнь. И вот это духовное водительство, оно помогало проходить вот эту школу монашеского делания. И в итоге получались великие святые, которые мы сегодня имеем.
Спасибо, Владыка. У нас звонок от Алексея из Саратова. Алексей, здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, Владыка, здравствуйте, ведущий. У меня к вам вопрос такой, к Владыке. Вот священник, закон духовный, и вот священник есть, как сейчас, ну, такой есть модный, харизматичный. И мне вот хочется вопрос от Владыки. Как не перепутать харизматичного священника от священника высокодуховного? Вот как вот вопрос такой, чтобы вот понять было вот его.
Спасибо вам за ваш вопрос.
Харизматичный, высокодуховный. Ну, во-первых, священник есть высокодуховный, ведь он является совершителем божественной литургии. Он своей десницей осеняет крестообразную чашу и дискос, на котором находятся дары, и он является совершителем великого таинства. Поэтому он уже несет в себе вот эту духовную печать. Но харизматичный, ну как отличить? Ну это, наверное, должен быть внутренний какой-то свой голос. Я даже не знаю. Опять же, только самое главное, не найти человека, который может далеко увести. Поэтому здесь надо иметь внутренний такой голос и внутренний стержень, который тебе поможет увидеть, как говорится, в чем может быть сокрыты такие подводные течения.
Это, наверное, как раз к вопросу о выборе духовника. То есть есть такие священники тихие, да, есть.
Да, есть харизматичные, есть священники, которые лидерами являются и за собой многих ведут. Поэтому здесь твоя душа должна сама определиться и сказать, вот этот мне священник нравится, вот этого я бы исповедовался. Поэтому здесь просто-напросто твой внутренний духовный потенциал, он подскажет, как правильно себя вести.
Спасибо, Владыка. А вот по вашему мнению, священник, обладающий возможностью писать книги, он должен их писать?
Если есть такой талант, то, конечно, должен писать. А почему? И это же такая уникальная возможность свои мысли излагать. Ведь не каждый обладает даром писателя. То же самое, как и не каждый становится писателем. И если есть способность, то, конечно, надо это делать. И надо обучаться, и надо осуществлять вот эту такую писательскую деятельность. Смотря что писать. Какие-то, может быть, богословские книги, мы, не знаю, может быть, художественную литературу. Я знаю, что многие священники стихи пишут, поэтому здесь поле деятельности большое.
А в чем вот сегодня, может быть, ощущается острая потребность, какая-то нехватка в какой-либо из ниш как раз литературных? То есть какой литературы у нас сегодня может не хватать?
Да я думаю, что, наверное, сегодня литература, вот вы называли Никею, да, издательств очень много, и сегодня уже нет такого, я бы сказал, голода, книжного голода. Сейчас все что угодно можно найти и прочитать, изучить. Здесь самое главное только не лениться, только лень откладывать в сторону, а так сегодня найти можно все что угодно.
Спасибо, Владыка. Вот вопрос чтения мы уже обсудили. Хотелось бы еще обсудить следующий вопрос. Есть такие фильмы о святых, вот даже есть фильм «До страсти Христовы», где повествуется о жизни и страдании нашего Господа Иисуса Христа. Насколько уместно смотреть такие фильмы в пост, когда человек, может быть, хочет обрести какой-то духовный настрой, или лучше в данном случае помолиться и что-то почитать?
Да нет, можно и в пост смотреть. Если есть прекрасные фильмы духовно о святых, почему много сейчас и видеоматериалов, поэтому такие вещи надо делать, и в пост это хорошо. Ведь каждый раз, когда ты знакомишься с житийным фильмом, да, например, ты имеешь возможность воочию увидеть сюжет, услышать историю о том или ином святом. Поэтому время поста как раз использовать для духовного совершенствования – это самое, наверное, благодатное время. Конечно, я не говорю о фильмах, которые несут разрушительную часть в человеческой жизни, а я говорю, даже классики, опять же, ну, многие вещи, которые... Вот я буквально вчера или позавчера увидел фильм о Каневце. Ну, он такой, его даже в Ютубе можно найти, просто называется «Каневец». Люди снимали фильм, потом положили музыку прекрасную с высоты птичьего полета. Мне так понравилось, вы знаете, почему-то не посмотреть и не увидеть плюс красоту острова, увидеть монашескую жизнь. Поэтому это время поста, это как раз и есть время, когда можно изучать житие, изучать житие святых или историю каких-то мест определенных.
Спасибо, Владыка. По поводу вот как раз кинематографа. Сегодня развиваются фестивали христианского кино, в том числе и у нас в России. Вот в Санкт-Петербурге проводится фестиваль «Невский благовест» уже не первый год. Здесь возникает такой вопрос. Режиссеров много, и среди них есть и глубоко верующие люди, которые стараются как-то осмыслить и христианский подвиг наших святых. Вот есть ли необходимость снимать фильмы, в том числе и художественные, о наших святых русских, да, в которых бы... Ну, был какой-то сюжет, в который бы ну, актер, соответственно, бы да, почувствовал вот, жизнь этого святого, как в фильме, например, Тарковского «Андрей Рублев», да, очень глубокий фильм, и вот чтобы появлялись такие фильмы.
Да, конечно, безусловно. Ведь еще наш кинематограф, он еще не исчерпал себя. И именно когда снимаются фильмы, посвященные святым, тоже недавно увидел фильм «Предел ангела» называется. Это как раз о Каневском монастыре. Исторический такой фильм. О временах, когда Каневец был на территории Финляндии. И как раз в последних днях и ухода монахов вглубь Финляндии. Вот. И я думаю, что такие фильмы нужно снимать. Только самое главное, чтобы режиссеры или кто там, постановщики, имели правильный подход к съемкам. Не просто чисто с профессиональной, а самое главное, велись хорошие консультации со специалистами, даже со священниками, кто знает тонкости. Ведь очень часто, когда снимается фильм, особенно на церковную тему, очень много таких, знаете, как киноляпов. А что? Потому что не консультируются, а сами просто так, вот как им кажется, должно быть, в результате чего теряется вот изюминка в кинематографе. Поэтому, если снимается фильм, то фильм должен быть и должен выдержать все правильные критические моменты, все правильные подходы должны быть осуществлены.
Спасибо, Владыка. Но это, наверное, будет на ближайшие годы одним из таких очень актуальных направлений работы, да, вот между церковью как раз и представителями вот такими творческих профессий. И...
Да, потому что я вот знаю, вот только недавно познакомился с одним человеком, прекрасный верующий человек на Каневце, на первую неделю поста он приезжал. Вот. У нас, конечно, проблема в том, что идет такое потребительское отношение. Снимают фильмы о чем угодно. А что касается хороших, познавательных фильмов, то им не дают жизни. Или могут положить на полку, или где-то, знаете, показать в ночное время, там, когда все люди спят. Потому что очень много и есть уже снято, но хода нет. Вот поэтому дай Бог, чтобы те люди, от которых это зависит, понимали, что не все только может, не все фильмы, которые нравятся тем или иным определенным группам людей, должны пропагандироваться. Надо показывать реальную историю, свою историю, делать хорошие картины, на этих картинах воспитывать детей, молодежь. Ведь то, что сегодня происходит и в кинематографе, и в средствах массовой информации, мы видим, как посыл такого негатива больше распространяется. Да? На раскрепощение человеческих страстей, на все что угодно. Не на созидание, а на разрушение. Вот что страшно. Вот дай Бог, чтобы эти времена прошли, чтобы мы... как великая Россия, великая страна, имеющая тысячелетнюю историю, могли и делать вещи, которые будут направлены на воспитание, а не на разрушение.
Дай Бог, чтобы так и было. Еще вопрос по поводу паломничества на Выборгскую землю. Вот в связи с тем, что грядут такие юбилеи, в связи с тем, что как раз есть такие горящие умы среди как раз творческой молодежи, да, есть ли какие-то экскурсионные программы, чтобы попасть и на остров Каневец, и вот в Выборг, и
другие? Да, конечно. Ведь в городе Петербурге, например, у нас есть наше подворье Каневского монастыря, находится на загородном проезде 7. Храм плюс паломническая служба, и на сайте можно получить информацию, на сайте епархии, на сайте монастыря, на сайте подворья. И в летний период очень много туристов приезжает в Выборг, и в Приозерск также много приезжает. И поэтому кто ищет, тот всегда находит. Если человек не имеет желания, то он и... Я, конечно, хотел бы ко всем обратиться и призвать хотя бы раз побывать и на острове Каневец, и в Выборге, тем более город интересный, исторический, интересная у него судьба. Вот, поэтому мы всегда рады видеть и гостей, и паломников, и в разных местах территории нашей епархии.
Спасибо, владыка. Вот в период летней навигации на остров Каневец можно попасть по воде. Да. А, соответственно, зимой есть ли какая-то возможность оказаться на острове и помолиться?
Можно оказаться, но опять это надо обращаться в паломнические службы. Конечно, тяжелее, потому что Ладога, она суровая, и бывают и шторма, ну... Можно. Вот уже третий год практически не встает лед на Ладоге. И поэтому, конечно, когда раньше Ладога замерзала, то можно и пешком, там всего лишь 6 километров от материка до острова. Можно на снегоходах, но сейчас вот есть такая проблема, что льда нет в зимний период. И поэтому можно попасть, ну, если у кого-то есть вертолет, то тоже как средство передвижения приемлемо.
Спасибо, владыка. А есть ли на сегодняшний день какие-то, ну, можно сказать, учебные пособия или монографии, которые посвящены и в общем обозревают историю Выборгской епархии и острова Каневец, или же еще только предстоит осмыслить и написать подобные труды?
Есть работы и о жизни Выборгской епархии. Конечно, очень много материала, и связанного с Каневцом, и с епархией, сегодня оказалось уже на территории Финляндии. Очень много. Но есть доступы, где можно дойти и в электронном виде. Ну и, конечно, вот к этим датам, о которых я говорил в самом начале, мы также готовим и монографии, и книги, которые бы рассказывали о жизни епархии на протяжении 125 лет. И то же самое вот по Каневцу. Сейчас выйдет новая книга, посвященная 25-летию возрождения монашеской жизни обители. Поэтому есть. Ну и кто пожелает писать, мы будем только приветствовать.
Здорово. Ну, то есть это можно будет как-то и издать.
Конечно. Конечно.
Скажите, пожалуйста, а вот какие-то обзорные экскурсии, ведь остров Каневец очень красивый, возможно ли как-то его облететь именно вот централизованно, да, в рамках экскурсии, или значит, обойти водой и рассмотреть
все красивые? Ну, это надо только средства. Либо, я сказал, либо вертолет, или катер какой-то. У нас, к сожалению, вот уже 2 года наш корабль, он так и называется, Каневец, находится на ремонтно-реставрационных работах, но надеюсь, что в мае месяце он уже вернется в монастырь, вот, и уже мы можем тогда в полной мере осуществлять. Конечно, это очень дорогое удовольствие, реставрация корабля, плюс экономическое сегодня положение, поэтому не так быстро, как хотелось бы нам эти работы провести.
Дай Бог, чтобы все получилось.
Да.
Владыка, и вот что бы вы хотели нашим телезрителям сегодня пожелать в рамках нашей беседы?
Я хотел бы пожелать и в рамках беседы, и в рамках Великого Поста, поприще которого мы проходим, хранить веру православную. Этой вере учить своих детей. Если мы не сможем передать дар веры своим детям, то напрасно мы трудимся. А для того, чтобы наши труды были не напрасны, мы должны пользоваться моментом, который Господь нам даровал. Ходить в храмы Божии, причащаться, исповедоваться. И самое главное, как я сказал, учить своих детей.
Спасибо, Владыка. Вот поступил еще один вопрос от наших телезрителей. Вас благодарят за то, что у вас сегодня появилась возможность прийти к нам на эфир. И вот это очень интересная практика, когда архиерей может общаться с народом. Как вы думаете, каким вот образом, ну и даже так можно сформулировать, насколько это важно сегодня вот архиереям как можно чаще отвечать на вопросы людей и посредством телевидения, и, может быть, устраивая какие-то встречи личные?
Да, эту возможность надо всегда использовать. Слава Богу, есть телеканал «Союз», «Спас», или «Царьград» он сейчас называется, где мы видим, что появляются архиереи, священники. Это очень хорошо, потому что у людей много вопросов. И, как я очень часто говорю, пускай эти вопросы лучше зададут мне, нежели кто-то будет истолковывать на улице, исходя из какого-то своего опыта, так называемого опыта, потому что бывает часто, человек несведущий начинает давать советы. Вот лучше это услышать, получить ответы на свои вопросы от уст священника или архиерея, нежели иметь трактовку какого-то малосведущего человека.
Да, спасибо, Владыка. Я благодарю вас за то, что сегодня вы нашли возможность прийти к нам на эфир, пообщаться с нашими телезрителями, ответить на вопросы и рассказать о святынях Выборгской епархии. Это было очень интересно.
Спасибо. Спасибо.
Огромное вам спасибо, Владыка. Дорогие друзья, напоминаю вам о том, что сегодня в студии телеканала «Союз» был Владыка Игнатий, епископ Выборгский и Приозерский. Вел телепрограмму архипастырь Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.